Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 июля. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Суд по жалобе правозащитников, внесенных в список невыездных, состоится сегодня в Белоруссии. Ситуация в Краснодарском крае после стихийного бедствия. Визит госсекретаря США Хиллари Клинтон в Израиль. И закрытие завода «Пежо» во Франции. А тему, которую мы обсуждаем со слушателями, создание Совета по правам гражданина при администрации президента России. Есть ли в этом смысл? Помимо этого, новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». Сегодня в Минске пройдут суды по жалобам председателя Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака и правозащитника Валентина Стефановича на включение их в базу невыездных. Вместе с тем, со вступлением в силу нового закона о порядке въезда и выезда, белорусский КГБ сможет на законных основаниях пожизненно ограничивать право гражданина на выезд. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Рассмотрение жалоб состоится в суде Центрального района Минска. Судье Елене Симак понадобилось почти 4 месяца, чтобы назначить дату слушаний. Хотя, согласно законодательству, такого рода дела должны быть рассмотрены в течение месяца. Напомним, 13 марта Олегу Гулаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси. Из документа следовало, что Гулаку якобы предъявлен гражданский иск в суде. Однако об иске правозащитник ничего не знал. Ни один суд не информировал его о внесении в списки невыездных. 11 марта при пересечении государственной границы на пограничном переходе Каменный Лог Валентину Стефановичу было отказано в праве выезда из страны. После многочисленных обращений в разные инстанции Стефанович получил письмо от начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, в котором говорилось, что правозащитник был включен в базу невыездных из-за технического сбоя. Валентин Стефанович заявил корреспонденту «Свободы», что, по его убеждению, случайной ошибки в базе невыездных быть не может. Система внесения в базу сама по себе не может дать сбой. Тем более этот сбой не может происходить настолько выборочно, исключительно по представителям оппозиции, прессы и гражданского общества, заявляет Стефанович.
Естественно, я эту практику считаю просто незаконной, во-первых. Во-вторых, я ее считаю просто-напросто нарушением конституционных прав. Свобода передвижения гарантирована Конституцией гражданам Беларуси, то есть право покидать страну и возвращаться. А та практика, которая была использована властями для ограничения выезда, она показывает, что это было сделано абсолютно произвольно. Явно это сделано было спецслужбами, которые имели доступ к этой базе.
Стефанович даже требовал возбудить уголовное дело против тех, кто внес его в списки невыездных. Однако правозащитнику пришли пространные ответы из Министерства обороны и МВД о том, что никто не принимал решения об ограничении его права на выезд. Стефанович считает, что события в суде могут разворачиваться таким образом. В суд придет представитель Департамента по гражданству и миграции со справкой о том, что он исключен из базы невыездных. На этом основании суд не удовлетворит его жалобу, заявив, что никто ни в чем не виноват и, мол, предмета спора уже не существует, поскольку вы исключены из базы. Однако в начале июля в Беларуси вступили в силу изменения в закон о порядке въезда и выезда граждан Республики Беларусь, принятый еще в ноябре прошлого года.
Там предусмотрено новое основание к ограничению выезда, это если лицо состоит на профилактическом учете в органах КГБ. То есть теоретически можно предположить, что суд сейчас, так скажем, принят какие-то меры к исключению из базы, а несколькими днями, неделями, месяцами после этого лица, которые находятся в списке невыездных, и я в том числе, будут поставлены на профилактический учет, уведомлены об этом. И это будет основанием к ограничению на выезд, права на выезд, причем пожизненно фактически. Потому что в соответствии с законом о профилактическом учете, например, если в результате оперативно-розыскной деятельности стало известно, что лицо своим поведением склонно или может совершить преступление против конституционного строя, национальной безопасности и т.д. и т.п. В связи с этим лицо ставится на учет и может быть снято с него, если отпали причины постановки на учет. Ну, то бишь, в нашем случае, если я прекращу свою правозащитную деятельность, ну вот, как бы эти основания и отпадут. Поэтому я никаких иллюзий не питаю.
Всего в списке невыездных оказались около 20 белорусских оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов. Последней жертвой стал координатор кампании «За справедливые выборы» политик Виктор Корниенко. Он был официально приглашен в Вену на совещание ОБСЕ на тему организации демократических выборов и наблюдения и планировал вылететь в Вену рано утром 12 июля. Однако в национальном аэропорту Минска пограничники поставили ему штраф в паспорт о запрете на выезд за границу. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Переходим к центральной теме. Есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем ваши звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 8 495 660 1046. И работает форум на сайте «Радио Свобода». www.svobodanews.ru. При управлении президента России появился экспертный совет по обеспечению конституционных прав граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава кремлевской администрации Сергей Иванов. И что, собственно, означает появление еще одного совета, в компетенции которого будет обеспечение прав граждан? Такой вопрос мы задаем сегодня. Пока же послушаем, как на него ответили жители Улан-Удэ, корреспонденту «Радио Свобода» Анне Батуриной.
Не вижу никакого смысла в создании Совета по правам граждан. Там уже как будто бы, судя по средствам массовой информации, на 200 человек выросло правительство. Есть комиссия по правам человека, Федотов. Ну, кстати сказать, тоже роль небольшую он играет. Не обращают внимания на их рекомендации. А так зачем же еще один совет по правам граждан?
Я думаю, нужен. Ну, потому что бесправие кругом. Ну, если там будут жалобы, наверное, будут разбираться. Просто мы не привыкли жаловаться. Наше поколение было воспитано совсем при другом строе.
Если эта структура, которая будет создана, она будет действительно работать, то, возможно, смысл имеется в ее создании, потому что все-таки я, будучи студенткой, ощущаю на себе нехватку, то есть то, что защита моих прав, она осуществляется не в полном объеме. Та же стипендия, на которую, ну, грубо говоря, прожить невозможно. Я не знаю, если это не будет опять, как обычно в СССР, это был разрозненный этот бюрократический аппарат, который только и занимался тем, что он разрастался и больше ничем. Если какие-то он будет вносить предложения по поводу защиты наших прав, то, возможно, есть такая необходимость в его создании.
Никакого смысла нет.
Скорее всего, даже нет, если есть, зачем еще одно создавать?
Нет, смысла нет. Это, в принципе, одно и то же, наверное. Нет, когда одним и тем же вопросом ведают разные структуры, эффективность низкая. Еще хуже, чем одна. Я думаю, так.
Чем они отличаются? Зачем она нужна? Еще одна. Деньги чиновникам платить?
Ну, если из них же. А еще какой новый совет-то еще? А сколько их можно структур-то? Вот вообще-то, где они, права человеку? И какие структуры еще-то нужно?
У нас страна очень любопытная, поэтому, в принципе, если абстрагироваться от тех внутренних таких наших менталитетов, то, конечно, это очень полезное такое мероприятие. Но в большей степени это я воспринимаю как пиар-акция власти, и все. Это выполнение, наверное, каких-то обязательств власти перед народом для галочки. То есть эффективности, я в том, что она есть, что ее нет, я по большому счету не вижу. Создали при администрации, создали при президенте. Ну, это шило на мыло. В народе так говорят, поэтому я очень скептически к таким моментам отношусь.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На осенней сессии Государственной Думы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса «иностранный агент» и для средств массовой информации, которые финансируются из-за рубежа. Об этом газете «Известия» рассказали депутаты Госдумы от «Единой России» Илья Кустунов и Владимир Бурматов. Международный комитет Красного Креста заявил в воскресенье, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Это решение означает, что отныне действия сторон конфликта будут оцениваться согласно принципам Женевских конвенций о защите жертв войны. В частности, убийства мирных жителей могут быть причислены к военным преступлениям. Для пострадавших от недавнего разрушительного наводнения на Кубани будут сняты ограничения на выплату материальной помощи из федерального бюджета. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков на совещании в Крымске, где в воскресенье побывал российский президент Владимир Путин. Сейчас ограничения предусматривают не более 50 тысяч рублей на семью. Теперь планируется выделять многодетным семьям по 10 тысяч рублей на человека. Представители парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Георгий Фрунда начинают сегодня в Москве переговоры с депутатами Госдумы и руководством Минюста по докладу о выполнении России обязательств перед Советом Европы. В Забайкальском крае из-за аварии без электричества остались более 30 тысяч человек в 57 населенных пунктах. Во Владивостоке издание Крымового суда украдено 3 из 50 томов уголовного дела приморских партизан. По этому делу 6 жителей Приморья обвиняются в убийствах, в том числе 2 сотрудников милиции, а также других тяжких преступлениях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня утром прибыла с визитом в Израиль, где обсудят пути возобновления израильско-палестинских переговоров и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Тель-Авив Клинтон прибыла из Каира, где встречалась с новым президентом Египта Мохаммедом Мурси, а также военным руководством страны. В Северной Корее отправлен в отставку начальник генштаба вооруженных сил, один из самых влиятельных руководителей страны, Ли Йен Хо. Южнокорейское агентство сообщает, что он уволен в связи с болезнью. В Северной Корее отправлен в отставку именно он. Африканский союз впервые избрал на посту своего лидера женщину, министра внутренних дел ЮАР. Она сменила на посту председателя союза Жанна Пинга из Габона. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Время джаза». Первым тенором-саксофонистом вестников джаза был уроженец Исмана Хэнк Моубли. Одним из ведущих трубачей этого комбо Арта Блейки Ли Морган. И Моубли, и Морган родились в июле. Они часто играли вместе, собирая составы из друзей лидеров хард-боба эпохи. Им и посвящена большая часть программы «Времени джаза». Ну а в джазовом шоу на этой неделе также новости Ньюпортского фестиваля и новый диск Ахмада Джамали «Голубая луна». Ведущий программы Дмитрий Савицкий. «Время джаза» в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Государственный секретарь США Хиллари Клинтон с утра прибыла из Египта в Израиль. О визите туда госсекретаря было объявлено через несколько дней после того, как о намерении посетить Израиль объявил кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни. Барак Обама, став президентом, ни разу не был в Израиле. Каковы нынешние американско-израильские отношения и какова цель визита госсекретаря? Об этом с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Перед госсекретарем Хиллари Клинтон стоят чисто дипломатические или еще и политические задачи в переговорах с руководством Израиля. Вот что думает об этом директор исследовательских программ Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Хиллари Клинтон побывала в очень многих странах. Она невероятно активный и деятельный госсекретарь. В Израиле она бывала не раз, и потому ее очередной визит не является сенсационным. Но, как мне кажется, внутренняя политика администрации президента Обамы является важной частью программы именно июльского визита госсекретаря. Почему? Президент Обама в 2008 году, будучи кандидатом в президенты, обещал добиться значительных успехов в отношениях Соединенных Штатов с арабскими странами и со всем мусульманским миром, поскольку он жил в Индонезии, знаком с исламскими традициями и лучше понимает проблемы американо-мусульманских отношений. Выполнить обещание не удалось. Теперь, когда многие в Америке считают ближневосточную политику президента Обамы провальной, госсекретарь Хиллари Клинтон попытается убедить американских избирателей, что нынешняя администрация все еще способна проводить эффективную политику на Ближнем Востоке. На какую группу американского электората этот визит призван произвести благоприятное впечатление? Я думаю, тут есть две вещи, которые надо учитывать. Во-первых, нынешняя администрация не смогла продемонстрировать должный уровень компетентности по многим вопросам ближневосточной политики, и это беспокоит многих избирателей. Во-вторых, две наиболее произраильские группы избирателей в Соединенных Штатах, религиозные евреи и христиане-евангелисты, считающие политику президента Обамы антиизраильской, могут отдать свои голоса республиканскому кандидату. К тому же, значительная часть американских избирателей считает весьма опасным курс Ирана на создание ядерного оружия, которое является угрозой существованию Израиля и безопасности Соединенных Штатов и всего западного мира. А Белый дом больше всего озабочен сейчас тем, чтобы Израиль не принял никаких военных антииранских мер для своей защиты до президентских выборов в Соединенных Штатах. Убедить израильское руководство подождать – одна из задач нынешнего визита Хиллари Клинтон. Вслед за Хиллари Клинтон в Израиль отправится кандидат в президенты Митт Ромни. Как вам видится цель его визита? Во время выборов 2008 года Барак Обама, будучи кандидатом в президенты, посетил Берлин, где его принимали как самую большую мировую знаменитость. Там он говорил о том, что сделает, когда станет президентом. Думаю, Митт Ромни в Израиле расскажет, что он намерен сделать, став президентом. В частности, он пообещает улучшить американо-израильские отношения, которые значительно охладились с приходом Обамы. Ромни избрал для своего предвыборного визита страны, которые всегда были самыми надежными союзниками Соединенных Штатов. Это прежде всего Израиль, Англия и Канада. Если на выборах в ноябре Барак Обама будет переизбран на второй срок, нет ли надежды, что он, уже обладая опытом во внешней политике, постарается улучшить отношения с Израилем? Обама пообещал Путину и Медведеву, что если он будет переизбран на второй срок, он пойдет на серьезные уступки России в области обороны. Эти уступки, думаю, будут включать и более решительное давление Белого дома на Израиль. На это указывают действия Барака Обамы во время его первого срока правления. Отношение к Израилю не станет лучше, если Обама будет переизбран. Так считает Дэвид Коппел, американский политолог из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». Как заявил в воскресенье претендующий на переизбрание президент США Барак Обама, его республиканскому сопернику Митту Ромни не следует ожидать извинений от демократов за то, что они засомневались в правдивости заявлений Ромни об обстоятельствах его увольнения из возглавляемой им в прошлом инвестиционной фирмы, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Еще несколько недель назад история о том, как Митт Ромни возглавлял бостонскую инвестиционную фирму Bain Capital, выглядела для него ясной и полезной. Проведенные в ней годы научили его, как создавать новые рабочие места, навык, который, по словам Ромни, пригодится ему, если он станет президентом США. Однако в последние дни вопросы о том, чем в действительности занимался в этой фирме Митт Ромни и как он зарабатывал в ней деньги, стали для бывшего губернатора Массачусетса все неудобнее, по мере того, как Барак Обама и его сторонники заявляют, что после 1999 года компании, поглощенные Bain Capital, выводили рабочие места из США за рубеж. Ромни настаивает, что он покинул Bain Capital в феврале 1999 года, заняв должность президента и генерального директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Но согласно статье, опубликованной на минувшей неделе газетой Boston Globe, документы Госархива Массачусетса и комиссии по ценным бумагам и биржам указывают на то, что в обязательной отчетности, подаваемой в надзорные органы, Ромни заявлял себя руководителем Bain Capital вплоть до 2002 года. Предвыборный штаб Ромни, преуменьшая значение раскрытых фактов, говорит о типичности подобной картины, когда владелец компании слагает в себя руководящие полномочия. Старший советник Митта Ромни Эд Гиллеспи в воскресном интервью телекомпании NBC сказал, что Ромни понадобилось несколько лет, чтобы разобраться с условиями своего ухода из компании, но в эти годы он не был вовлечен в ее повседневную деятельность. Он фактически уволился из этой фирмы задним числом. Он решил не возвращаться в нее после того, как выполнил свою миссию по организации зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Сам Митт Ромни в минувшую пятницу выступил с беспрецедентной серией интервью ведущим телесетям. Я не играл никакой роли в управлении Bain Capital после 1999 года. Нет ничего зазорного в том, что в последующий период мое имя продолжалось продолжала ассоциироваться с этой компанией. Но правда состоит в том, что я распрощался со всеми своими должностями в ней в феврале 1999 года. Ромни публично потребовал от предвыборного штаба Обамы извинений за намеки на то, что он якобы противоправно сообщил заведомо ложные сведения о своей роли в фирме Bain Capital. Однако, как считает заместитель руководителя предвыборного штаба Обамы Стефани Каттер, избиратели вряд ли поверят аргументам Ромни о том, что он после 1999 года не нес ответственности за деятельность своей фирмы, которая в этот период скупала предприятия и доводила их до банкротства. Если ты отчитываешься перед надзорными органами как глава компании, значит, ты ею действительно руководишь. Иного не дано. В воскресенье президент Барак Обама, совершавший предвыборную поездку по штату Виргиния, отверг требования своего республиканского соперника принести извинения. В интервью местной телестанции в Ричмонде Обама сказал: «Нет, мы не будем приносить извинения. Господин Ромни заявляет, что он мастер на все руки по части экономики, поскольку у него есть опыт в бизнесе. Поэтому, я думаю, избиратели на совершенно законных основаниях желают знать, в чем именно заключается этот его опыт». Еще категоричнее прокомментировал в воскресенье требования Ромни бывший глава аппарата сотрудников Белого дома, а ныне мэр Чикаго Рэм Эммануэл. «Хочу дать Митту Ромни личный совет. Хватит ныть. Если вы желаете представить свою деятельность в Bain Capital как пропуск в Белый дом, тогда отстаивайте, защищайте все, что происходило в этой компании, как она сокращала здесь рабочие места и переводила их за границу, как банкротила предприятие». Сторонники Митта Ромни рассматривают последние атаки на него со стороны предвыборного штаба Барака Обамы как попытку отвлечь внимание избирателей от того факта, что нынешнему президенту за 3.5 года не удалось совладать с высокой безработицей и существенно оживить американскую экономику. Штаб Ромни выпустил новый телевизионный ролик, в котором известные журналисты говорят о разительном контрасте между негативной предвыборной тактикой Обамы в этом году и лозунгами о надежде и переменах, на которые Обама опирался в ходе прошлых выборов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 14:00 на Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март». Белый альбом 2012, 300 треков в интернете. Это музыка протестного движения или протест отдельных творческих личностей, художественный или политический жест. Чем белый альбом 2012 похож на альбом группы «Битлз» 1968 года? Ведет программу Елена Фанайлова. «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март» в 14:07 на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение 660 1046 и 8 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. На осенней сессии Госдумы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса «иностранный агент» и для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. Об этом газете «Известия» рассказали депутаты Госдумы от «Единой России» Илья Костунов и Владимир Бурматов. В Москве на допрос в прокуратуру сегодня вызван один из организаторов марша миллионов на Болотной площади 6 мая Сергей Давидис. Член политсовета движения «Солидарность» сказал радиостанции «Эхо Москвы», что он стал первым из организаторов, с которым следователи захотели побеседовать именно в этом качестве. Международный комитет Красного Креста заявил в воскресенье, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Это означает, что действия участников конфликта будут расцениваться согласно принципам Женевских конвенций о защите жертв войны. В частности, убийства мирных жителей могут быть причислены к военным преступлениям. Для пострадавших от недавнего разрушительного наводнения на Кубани будут сняты ограничения на выплату материальной помощи из федерального бюджета, заявил глава МЧС Владимир Пучков на совещании в Крымске. Представитель парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Георги Фрунда начинают сегодня в Москве переговоры с депутатами Госдумы по докладу о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы. Во Владивостоке здание Краевого суда украдены 3 из 50 томов уголовного дела приморских партизан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня утром прибыла с визитом в Израиль. В Тель-Авив она приехала из Каира.
Мы продолжаем программу «Время свободы» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, есть ли смысл в создании при администрации президента Совета по правам граждан. Ответы мы начинаем принимать уже через пару минут. Звоните по телефону 8 800 222 12. При управлении президента России появился экспертный совет по обеспечению конституционных прав граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. Что означает появление еще одного совета, в компетенции которого будет обеспечение прав, корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская выясняла.
Экспертный совет создан в целях обеспечения эффективного и конструктивного диалога между представителями экспертного сообщества, деловых кругов, научных организаций и общественных объединений и органов государственной власти, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Члены совета будут осуществлять научную экспертизу поступающих главе государства предложений по совершенствованию политики и законодательства страны в сфере миграции. Также они будут отвечать за развитие институтов российского гражданства, предоставление политического убежища и ряд других тем. По мнению политолога Николая Петрова, большинство подобных советов выполняют декоративную функцию и на принятие реальных решений практически не влияют.
Вообще говоря, такая структура, как совет при президенте более высокого уровня, это не некий субститут, призванный компенсировать отсутствие реально работающих институтов. И мы видим, какие проблемы даже в связи с таким, казалось бы, не очень серьезным в смысле изменения конфигурации власти, изменением места Владимира Владимировича Путина на политическом Олимпе, какие пертурбации претерпевают президентские советы. И я думаю, что мы услышим еще о многих других дополнительных структурах, и смысл их, с одной стороны, продемонстрировать, что власть прислушивается к мнению экспертов и мнению общества, но при этом я подчеркиваю, что именно власть сама и формирует группу экспертов, ко мнению которых она готова прислушаться, а многие из советов, они являются, ну, практически декоративными органами, которые собираются 1-2 раза в год и которые реального влияния на принятие и выработку решений не оказывают вовсе. Можно говорить о том, что это совет, который будет проводить экспертизу самых разных, актуальных на сегодняшний день для власти решений и принимать участие, может быть, если не подготовки этих решений, то вылавливание тех ошибок и неточностей, которые в проектах будут содержаться, в том числе и в сфере важных сейчас для страны миграционных и демографических проблем.
Появление Совета по обеспечению конституционных прав граждан вызвало немало вопросов. И главный из них – не будет ли новая структура дублировать функции уже существующего президентского Совета по правам человека. Глава Совета Михаил Федотов заявил, что никаких трений между Советами не будет. Однако член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что появление новой структуры является косвенным подтверждением того, что президентский Совет по правам человека утратил свою силу.
Может быть, если не смысл и состав нового совета, то, по крайней мере, его название как раз и связано с тем, что мы видим очевидный кризис Федотовского совета, из которого ушли все те люди, которые реально являлись и лицом, и мозгом этого совета. И тот факт, что, как заявляет Федотов, число ушедших пока не превысило 50%, и никого не должен обманывать. Совета по развитию институтов гражданского общества, как структуры именно гражданского общества или как площадки для диалога власти с гражданским обществом, уже нет. И отчасти, может быть, вот это название нового совета, оно призвано каким-то образом компенсировать проблемы с существующим правозащитным.
В новый совет вошли 26 экспертов. Среди них руководитель Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау и ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев. Горбачев, а также другие представители научной и экономической элиты России. По сообщению газеты «Коммерсант», дата первого заседания пока не назначена. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан? Мы начинаем обсуждение со слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046 и отправляйте также СМС на номер +7 903 743 2801. И первый звонок, Брянская область. Анатолий, здравствуйте.
Ну, всем доброе утро. Ну, такой совет, который создают кремлевские узурпаторы, он никакой роли играть не будет. Лично для меня и других граждан Российской Федерации. В очередной раз Кремль идет на обман и тем самым хочет показать, что мы живем в демократическом государстве. Если в стране нет выборов, а власть передается из рук в руки, если сама власть нарушает Конституцию, подавляет мирные митинги и демонстрации с помощью полицейских халуев, то такой же совет будет создан при этих самозванцах. Всем спасибо.
Спасибо, Анатолий. Это был звонок из Брянской области. Зачитаю сообщение, которое приходит нам на пейджер. Создание совета, пишет Владимир, по правам граждан в полицейском государстве, это очередная попытка президента обелить режим правления в России, в сущности, своей диктаторский и антинародный. Еще одно сообщение Николай Павлович пишет. Создатель коррупционной вертикали для укрепления своей власти все время создает псевдонародные движения, вроде Народного фронта, молодых коррупционеров-нашистов, продажных бюджетников, а также уральских рабочих. Напоминаю, мнение наших слушателей может не совпадать с точки зрения Радио Свобода. Еще один звонок из Саратова. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Совершенно никчемная, пустая, никудышная инициатива. А мы еще здесь, в Саратове, не можем дух перевести от назначения широко известной узкому кругу пышногрудой общественницы. Мы сразу увидели все предпочтения наших людей у власти. А теперь вот, если вдруг все это пройдет, мы теперь узнаем, время прошло, год, два или три, так, мы узнаем, мод меняется, посмотрим теперь новое предпочтение наших власть придержащих. И теперь, уж если уж делать там какой комитет, то давайте создадим совет по защите прав эмбриона. И вот был бы полный комплект у нас тогда. Ну все, спасибо.
Спасибо вам, Юрий. Еще один звонок, Муслим из Москвы.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наконец-то в России есть такая организация, понимаете, в чем дело? Эту организацию со времен Бориса Николаевича Ельцина надо было создавать, а она не была создана. Вот теперь в России будет порядка, я поубежден глубоко. Вот что я хочу сказать, есть дети, есть многодетные семьи, есть голодные люди, бездомные, вы лучше меня знаете. Наконец-то есть совет по правам человека. Спасибо.
Спасибо вам, Муслим. Я напоминаю, Совет по правам граждан – это новый экспертный совет при администрации президента и уже при уже существующем, собственно, Совете по правам человека, который они друг друга дублировать не будут, по сообщениям, собственно, главы Первого совета Федотова. Георгий из Московской области, здравствуйте, я вас слушаю.
Доброе утро. Я считаю, что такой совет необходим, учитывая, что в 2009 году 10 писателей собрались у Путина и антропологическую тревогу. Даже ее, если гуманитарии всех стран называют поворотом, новая антропология культуры. В 2009 году НЛО номер 10. Здесь они ее называли, 9 писателей из 10 назвали антропологической катастрофой.
Спасибо вам, Георгий. Это был звонок из Московской области. Я напоминаю, наш вопрос звучит так. Есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан? И последнее сообщение успеваю прочитать. Смысл в нынешнем президенте России? Нет, пишет у нас на сайте, на форуме www.svobodanews.ru. А в любом Совете по правам граждан, даже при диктаторе или КГБ, есть смысл. Такие ответы мы получаем на вопрос, есть ли смысл в создании при администрации Совета по правам граждан. Мы в следующем части программы «Время свободы» также принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы. Новости экономики» выпуск подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Федеральный бюджет России в первом полугодии, по предварительным оценкам, был исполнен с профицитом, составившим почти 247,5 миллиардов рублей или 0,9% ВВП, сообщило Министерство финансов. Согласно текущему прогнозу правительства, в целом по итогам нынешнего года бюджетный дефицит в России составит 0,1%, тогда как в 2011 году, наоборот, был отмечен его профицит на уровне 0,8% ВВП. Федеральный бюджет России в 2012 году недополучит около 100 миллиардов рублей, если среднегодовая цена российской нефти «Юралс» составит $100 за баррель, а не $115, как это запланировано сейчас, заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Первоначально федеральный бюджет России был подготовлен, исходя из прогноза стоимости барреля нефти на уровне $100. Однако весной он был пересчитан после повышения этой оценки. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Реальный эффективный курс российского рубля в течение июня снизился на 4,3%, а в целом с начала года на 0,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом за первое полугодие его курс к доллару упал на 3%, а к евро, наоборот, вырос на 2,5%. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа выросли в январе-мае на 15,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 427 400 штук. Причем почти 90% из них было ввезено из стран дальнего зарубежья, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы импорта легковых автомобилей в январе-мае составили более 8 миллиардов 700 миллионов долларов.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 65 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 44 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
На осенней сессии Госдумы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса «иностранный агент» и для средств массовой информации, которые финансируются из-за рубежа. Об этом газете «Известия» рассказали депутаты Госдумы от «Единой России» Илья Костунов и Владимир Бурматов. Международный комитет Красного Креста заявил в воскресенье, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Это решение означает, что отныне действия сторон конфликта будут оцениваться согласно принципам Женевских конвенций о защите жертв войны. В частности, убийства мирных жителей могут быть причислены к военным преступлениям. Для пострадавших от недавнего разрушительного наводнения на Кубани будут сняты ограничения на выплату материальной помощи из федерального бюджета, заявил глава МЧС Владимир Пучков на совещании в Крымске, где в воскресенье побывал и российский президент Владимир Путин. Сейчас ограничения предусматривают не более 50 тысяч рублей на семью. В Забайкальском крае из-за аварии без электричества остались более 30 тысяч человек в 57 населенных пунктов. И во Владивостоке из здания краевого суда украдены 3 из 50 томов уголовного дела приморских партизан. По этому делу 6 жителей Приморья обвиняются в убийствах, в том числе 2 сотрудников милиции, а также других тяжких преступлениях. О погоде: сегодня днем в Москве 23 градуса тепла, облачно, в Санкт-Петербурге 20 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00. По московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру.
государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы с заголовками основных российских газет. Нас знакомит наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. Газеты сегодня подробно описывают последний рабочий день Государственной Думы перед каникулами. В пятницу 13-го это все случилось. Ну вот, во-первых, пишут подробнейшим образом о том, что члены фракции КПРФ покинули заседание, не дожидаясь итоговой речи спикера, их возмутили. Тело полное подчинение Единой России Кремлю, из-за которого с ней нельзя ни о чем договориться. Ну, в пятницу во втором и третьем чтении принятый был скандальный закон об НКО. Вот что касается вот этого ухода коммунистов, независимые считают, что это был логичный итог первой сессии Нижней палаты шестого созыва. Причиной стала вроде бы мелочь. Оппозиционеры просили перенести на осень отклонение одного законопроекта, в котором заинтересованы все партии. Речь идет о праве их руководству передавать вакантные думские мандаты любому кандидату из списка. Администрация прежнего президента была с этим согласна. Под документом подписались видные единороссы, а потом мнение Кремля изменилось. Единая Россия, естественно, заколебалась вместе с генеральной линией. Но оппозиция полагала, что все-таки надо обсудить эту проблему на встрече с Владимиром Путиным, назначенную на 18 июля. Однако, как уверяют коммунисты партии, была дана команда избавить президента от этих хлопот, отклонить закон 13 июля, чтобы тем для дискуссии в среду просто не было. Упросить единороссов обратиться наверх и разъяснить ситуацию не удалось. Даже звонок лидера партии Геннадия Зюганова лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву не привел ни к чему. Тот сказал только, что услышал мнение собеседника. Ну вот в знак протеста против такого унижения коммунисты и покинули зал заседаний в пятницу. Подводит итоги работы новой Государственной Думы практически все пишущее братство, ну и в частности газета «Коммерсант». Издание считает, что настроение и темп работы депутатов радикально изменились с возвращением в Кремль Владимира Путина. Первым законом, который дал понять, что власть соглашательством заниматься больше не будет, стали поправки к закону о митингах. Перед их внесением на антипутинском митинге 6 мая впервые за время протестной активности провокаторы в масках устроили беспорядки. С законом о митингах регламент законотворческого процесса отошел на второй план. Поправки были внесены 10 мая, а уже 5 июня они приняты Госдумой. Итальянская забастовка коммунистов из праворосов, благодаря которой обсуждение проекта во втором чтении длилось целый день до полуночи, не достигло цели. 8 июня президент Путин подписал закон, обеспечив ему юридическую силу до 12 июня, это число, на которое был намечен очередной марш миллионов. Ну а апофеозом активности единороссов стало возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете. Хотя еще полгода назад по инициативе Дмитрия Медведева те же депутаты «Единой России» проголосовали за декриминализацию, признав, что клевета – это не уголовное преступление, а административное правонарушение, напоминает «Коммерсант». Ну и опять же, все остальные газеты тоже не устают напоминать вот о такой лоббильности позиции единороссов. Ситуация в Крымске еще одна тема, которая волнует всех. Волонтеры, работающие там, столкнулись с противодействием чиновников. Новые известия сообщают, что волонтеры экологической вахты по Северному Кавказу, которые начали стихийно работать в Крымске уже на следующий день после трагедии, утверждают, что местные бюрократы им только мешают. «Мы должны были базироваться в помещении детского сада. Договорились с его директором и перевезли туда огромное количество вещей, которые собрали люди в других городах», рассказал изданию представитель эко-вахты Виктор Чириков. Но на следующий день к нам пришли чиновники из департамента образования и сказали, чтобы мы уезжали, потому что там надо срочно делать ремонт. Мы просили, чтобы они нам дали хотя бы 3 дня, но они разрешили остаться максимум на сутки. С тех пор прошло уже 4 дня, ремонт никто не начинал. Да и как делать ремонт в здании, которое еще не просохло? О давлении со стороны властей говорят не только волонтеры, но и журналисты. В субботу редактор местной радиостанции «Электрон FM» Валерий Донской сообщил, что трансляция передачи, где говорилось о причинах наводнений, была прерывана. прервано, так как в редакции отключили электричество. По словам журналистов, в соседних зданиях электричество есть. В передаче озвучивалась версия, которой придерживается большинство жителей Крымска, и согласно которой к трагедии привел сброс воды из Неверджаевского водохранилища. Московский комсомолец пишет, что спасатели и волонтеры продолжают разгребать завалы. Основная цель сейчас – вывоз мусора, очистка территории города от ила. И сделать это надо как можно быстрее, тогда за дело смогут взяться строители и начнут непосредственное восстановление домов, сообщил координатор краснодарских волонтеров в Крымске Евгений Машкарин. Общественный деятель Алена Попова рассказала корреспонденту, что главная задача сейчас – противостоять распространению инфекции. Все волонтеры имеют при себе хлоргексидин и другие обеззараживающие препараты. Местные фрукты и овощи мы принципиально не едим, пьем только бутилированную воду. Ребята, которые работают на разборе завалов, в обязательном порядке прививаются от столбняка. Вечерняя Москва пишет, что по сообщению мобильного пресс-центра МЧС в Крымске, к вечеру 14 июля в городе восстановлено электроснабжение 1400 абонентов. Отремонтированы 3 трансформаторные подстанции. Однако без электричества все еще остаются 5000 человек. К другим темам сегодняшних публикаций. В третьем чтении приняты поправки в закон о техосмотре. Газеты пишут о том, кого же освободят от прохождения этой процедуры. Но вот мы говорили сейчас подробно о работе волонтеров в Крымске. Между тем, сегодня сообщают издания, что депутат Госдумы Илья Пономарев предупреждает о том, что общественная палата готовит законопроект о волонтерстве. Наблюдатели усмотрели в тексте документа желание поставить волонтеров под контроль государства. Ну и еще одна тема. Путин разрешил священникам не служить в армии.
Спасибо вам, Валерия. Валерия Шабаева знакомит сегодня нас с публикациями в прессе. О других темах свежей газеты и подробнее, собственно, о священнослужителях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Мы продолжаем. Во Франции не утихает полемика вокруг плана увольнения, объявленного автомобильным концерном Peugeot Citroën. На прошлой неделе компания объявила о закрытии завода и увольнении 8 тысяч человек. В минувшие выходные с резкой критикой плана сокращений выступил президент Франции Франсуа Олланд. А профсоюзы обещают руководству компании настоящую войну. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Последний раз во Франции автомобильный завод закрывали ровно 20 лет назад. В 1992 году компания Renault закрыла свой завод в западном пригороде Парижа Булонь-Бианкур. Старейший завод Renault не соответствовал новым производственным нормам. Закрытие завода Peugeot Citroën в северном пригороде Парижа Олне-Субуа, о котором руководство компании объявило в конце прошлой недели, обусловлено финансово-экономическими причинами. За последние 7 лет производство на заводе сократилось в 3 раза, причем хэтчбэк Citroën C3 – единственная собираемая на заводе модель. А с конца 2011 года объем продаж автомобилей постоянно снижается в связи с падением спроса на европейском автомобильном рынке. Ведь 60% своих автомобилей Peugeot Citroën продает именно в Европе. Сегодня мощности заводов компании используются всего на 76%. В прошлом 2011 году они были задействованы на 86%. Однако для профсоюзов никакие причины не могут оправдать закрытие завода, намеченное на 2014 год, и увольнение 3000 работников завода. Рабочие не должны платить за стратегические ошибки руководства компании, считают профсоюзы. Жан-Пьер Мерсье, представитель профсоюза Всеобщей конфедерации труда компании Peugeot Citroën.
Объявлена война. Я гарантирую, что на заводе вольны сотни рабочих готовы защищать свои рабочие места. Работодатель хочет забрать у нас наше единственное богатство, наше рабочее место. Мы готовы сражаться до конца.
Кроме увольнения 3000 работников завода Валне-Субуа, компания сократит 1400 рабочих мест на заводе в городе Рен на западе Франции и 3600 рабочих мест в своих непроизводственных отделениях. Таким образом, всего будет сокращено 8000 рабочих мест. Объявление о массовых сокращениях стало настоящим потрясением для французов. Национальным шоком назвал его министр промышленности Арно Монбур. Правда, то, что будущее завода Валне-Субуа под вопросом, ясно уже давно. Как пишет газета «Монд», проект по закрытию завода в 2009 году был разработан еще при Жан-Мартене Фольце, который возглавлял компанию с 1997 по 2006 год. В субботу, 14 июля, во время телевизионного интервью с резкой критикой плана увольнений Peugeot Citroën выступил президент Франции Франсуа Олланд.
L'État ne laissera pas faire.
Государство не позволит этому произойти. Я считаю, что этот план в его настоящем виде неприемлем. Необходимо приступить к переговорам. Не должно быть ни одного увольнения по сокращению штатов без обеспечения человека новым рабочим местом. Надо выработать механизмы стимуляции потребления изготовленных во Франции автомобилей на французском рынке. Это значит введение системы экологического бонус-малус, когда покупатель экологически чистого автомобиля получает бонусы. Ведь французская автомобильная индустрия достигла серьезного прогресса в области экологически чистых автомобилей, гибридных автомобилей. Мы должны стимулировать продажи именно этих автомобилей на внутреннем рынке.
Однако, по мнению главы автомобильного концерна Филиппа Варена, экологическая премия вряд ли сможет всерьез и надолго стимулировать спрос на продукцию компании. В интервью французской радиостанции RTL Филипп Варен заявил, что единственный способ повысить конкурентоспособность произведенных во Франции автомобилей – снизить стоимость рабочей силы.
Мы не просим у правительства прямой помощи. Конечно, можно мечтать о том, что мы увеличим продажи благодаря выплате покупателям экологической премии, но мы считаем, что это не выход, это не более чем допинг. К тому же второй раз покупатель все равно приобретать автомобиль не будет. А вот относительно стоимости рабочей силы здесь есть о чем подумать. Во Франции самая высокая стоимость рабочей силы во всей Европе. При этом 44% выпускаемых Peugeot Citroën автомобилей произведены во Франции. Нужно снизить социальные выплаты и налоги, из-за которых стоимость рабочей силы так высока во Франции.
Себестоимость автомобиля, произведенного на заводах Peugeot Citroën во Франции, на 10% выше себестоимости такого же автомобиля, произведенного в Центральной Европе. Проблема слишком высокой стоимости рабочей силы, подрывающей конкурентоспособность французских товаров, обсуждается во Франции уже не один год. На прошлой неделе во время встречи с представителями профсоюзов президент Франции Франсуа Олланд заявил, что повышение конкурентоспособности – это одна из важнейших задач страны. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы «Время свободы» мы снова обсудим Совет по правам граждан. Есть ли смысл в создании при администрации президента России очередного правозащитного совета? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 84956601046. Отправляйте сам на номер +7 903 743 2801. Не забывайте обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на сайте www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главная тема дня.
Что будет делать новое грузинское правительство? Министр по вопросам евроатлантической интеграции Грузии Георгий Баранидзе.
Комментарии экспертов.
Видеоэссе «Геи против гей-парада».
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. На чем зарабатывают винные критики?
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.